США, Арлингтон, штат Виргиния, 5 июня, 10 часов утра. Американское агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам, известное всему миру как DARPA, отвечало за применение новых технологий для использования их вооруженными силами штатов. Миссией DARPA являлось сохранение технологического превосходства США над другими странами, поддержка прорывных исследований, скорейшее внедрение фундаментальных открытий в военной сфере. Основано агентство было в 1958 году в ответ на запуск СССР первого искусственного спутника Земли. В настоящее время штаб-квартира DARPA насчитывала больше 240 сотрудников, из которых 150 — технические специалисты и ученые, а бюджет организации достигал почти 4 миллиардов долларов в год. Структуру агентства составляли 6 подразделений: AEO — адаптивного управления, DSO — оборонных исследований, ITO — инноваций в информационных технологиях, MTO — микросистемных технологий, STO — стратегических исследований и TTO — тактических технологий. Именно в подразделении TTO и была разработана система климатического, а потом и геофизического оружия на базе комплекса для исследования ионосферы, известного также всему миру под названием HAARP. Система представляла собой передвижные генераторы сверхвысокочастотного электромагнитного излучения и получила название «Зевс». 5 июня в 10 часов утра по времени штата к гигантскому зданию, выстроенному в стиле хай-тек из базальта, бетона, стали и зеркального стекла с розовыми полосами на фасаде под гранит, подкатил черный Dodge Fine бизнес-класса, и на тротуар перед центральным входом в здание с вертящимися дверями вышел небольшого роста невзрачный господин с ничем не примечательным лицом, редкими волосами и оттопыренными ушами, одетый в строгий фиолетовый костюм. Это был директор ЦРУ Марк Цукерман. В сопровождении двух рослых телохранителей он прошествовал в здание и поднялся на скоростном лифте на 24-й этаж центрального стакана, как называли главную полукруглую башню сотрудники агентства. В холле, похожем на поляну в лесу, его встретил лично директор DARPA Виджай Апрабанг и проводил в свой кабинет. Стол из полированного черного дерева в форме буквы «Т» был слишком велик для небольшого кабинета, заставленного стендами с макетами изделий агентства, и директора ЦРУ это всегда забавляло. Но директор DARPA имел право на некоторые стилевые вольности в оформлении интерьера кабинета, так как в организации работы агентства он был настоящим гурманом. Сидевший за длинной столешницей, играющий роль ножки буквы «Т», гости Виджая Апрабанга встали. Одним из них был начальник службы безопасности агентства Стив Дайнис, вторым — заместитель министра обороны США Дэвид Хеллер, внешне очень похожий на директора ЦРУ. Цукерман поздоровался с ними, сел по другую сторону стола. Черноволосый, смуглолицый индиец Апрабанг сел рядом с ним, подчеркивая этим свое уважение к чиновнику столь высокого ранга. Одевался он со щегольской небрежностью, о чем говорило сочетание наличия бриллиантовых запонок и отсутствия галстука. Его темно-бордовый костюм и яркая желтая рубашка очень сильно отличались от костюмов гостей. «Итак, Марк, — сказал Хеллер, — что случилось? Зачем мы вам потребовались на этот раз?» «У господина Цукермана возникли проблемы в Китае», — тонко улыбнулся подтянутый с подбритыми висками голубоглазый Стив Дайнис. «Как всегда, у вас есть чем меня укусить», — усмехнулся директор ЦРУ. «Действительно, у нас возникли проблемы в Китае». «Сначала проблемы возникли на севере Русской Арктики, не так ли?» «И тут вы совершенно правы, Стив». Марк Цукерман славился хладнокровием удава, и не было случая, чтобы он хоть раз вспылил. «Мы испытали систему климат-провокации на базе наших ЗЭФСов. Все было бы прекрасно, не вмешайся русские. По нашим данным, у них появилось новое поколение генераторов СВЧ, которые они стали устанавливать на автоплатформы. Кроме того, мы подозреваем, что им удалось смонтировать одну установку на борту самолета. Появление этого самолета в Арктике, а потом над Китаем, позволило русским быстро разрядить зоны низкого давления. «Что за самолет?» — прищурился Стив Дайнис. «По их классификации грузовой Ил-96-400. Грузоподъемность до 90 тонн. В принципе, уместить генератор внутри грузовой кабины Ила можно. Однако ваши разработчики, дружище Виджай, до сих пор не смогли этого сделать».
«АХ-37?» — хмыкнул Хеллер. Он имел в виду орбитальный беспилотный самолет, способный испытывать любые системы оружия в космосе.
«Его энергоустановка маломощна. Плазменные зеркала в ионосфере получаются неустойчивыми. К тому же использовать 37-й над территорией России опасно. Собьют.
Но ведь его можно поднять на высокую орбиту.
К сожалению, у русских появился новый комплекс С-500, — кисло проговорил замминистра обороны. Он может сбивать любые цели на любых высотах».
«Так уж и на любых», — скептически поджал губы Дайнис.
«Во всяком случае, до высоты в 500 километров точно». «Что ж, поговорим о потенциале русских», — сказал Цукерман. «Не могу сказать, что они опередили нас в создании мобильных систем, которые они называют тополями. Все-таки наши «Зевсы» на кораблях показали себя с самой лучшей стороны. Однако и в России уже работают и строятся новые станции типа ХАРП. Недавно вступила в строй установка в Бийске. Чем мы ответим?»
«Увеличение мощности акустрона», — сказала Пробанк.
«С вашим акустроном еще надо разобраться. На русских в Баренцевом море он не подействовал. Б-2 вернулся ни с чем».
«Генератор не вышел на режим, только и всего».
«Мне вас за это похвалить?»
Директор агентства потускнел.
«Не я отвечаю за использование наших установок, но мы, конечно, сделаем анализ». «А что планируете вы в плане ответа русским?» — спросил Хеллер. «Это секретная информация», — бледно улыбнулся директор ЦРУ. «Но вам скажу. На очереди космодром Восточный. Мы его выведем из строя. Русские начали готовить старт ракеты сверхтяжелого класса, что угрожает национальной безопасности США. Надо положить конец их мечтам освоить Луну. Кроме того, мы запустим в Черном море «Тайфун» и направим его в Керченский пролив. Пусть русские попрыгают. Мост через пролив нужен им до зарезу. И, наконец, слегка потрясем Камчатку. В связи с этим мне понадобится ваша помощь, Дэвид».
«Все, что в моих силах», — заверил Цукермана замминистра.
Пекин, Гофангбу, Министерство обороны Китая. 5 июня, вечер. Давно известно, что китайские чиновники высшего руководства взаимоповязаны и взаимозависимы. И даже такие высокопоставленные руководители, как министр обороны, подчинены Государственному совету и напрямую кормчему президенту Китая. Поэтому ничего удивительного в том не было, когда генералу Лю Фунчену позвонил второй секретарь Госсовета Коньбао и сообщил, что кормчий недоволен военным ведомством. «Мы работаем», — возразил министр. «Вы трижды ошиблись, товарищ Лю», — вежливо пожурил его Коньбао. «Под Кайфеном, с Шандианом в Баянхато и с посадкой русского ила с их излучателем».
«Мы не сажали русский ил».
«Ой ли, товарищ Лю, а нам сообщили, что приказ отдавали вы. Решительней надо было действовать. Исправьте положение и доложите».
«Слушаюсь, Тангши Мишу», — кисло сказал министр.
После этого он и вызвал на ковер своих замов и разработчиков шандианов, китайских харпов. В 20:00 4 июня к зданию Гофангбу, расположенному в особом административном районе Пекина, съехались черные джипы БАФ Б-100 в количестве 6 штук, и оттуда вышли в мундирах песочного цвета, увешанные наградными планками полковники и маршалы, представляющие различные военные институты и ведомства. Из них лишь один был в гражданском костюме. Охрана, четверо здоровенных GI, подвое слева и справа от главного входа в корпус главного управления, отдали им честь, и прибывшие гуськом проследовали в здание, где на спецлифте для VIP-гостей поднялись на 12-й, самый верхний этаж. Адъютант министра распахнул двери кабинета, и приглашенные вошли, все так же гуськом, безошибочно распределяя должности по ранжиру, почтительно остановились у стола. Министр работал. Он с кем-то разговаривал, что-то писал, что-то отстукивал на клавиатуре компьютера, глядя на экран и подчеркнуто не замечая гостей. Это было в его стиле — делать вид крайне занятого человека, что, несомненно, действовало на подчиненных. Они начинали чувствовать себя пылинками под каблуком великого руководителя. Наконец, Лю Фунчэн закончил работу. Он был невысок, но плотного сложения, с небольшим животиком, круглолицый, с ежиком седых волос и узкими губами в форме тоскливого полумесяца. Из-за своего малого роста он велел сделать подставочку под ноги высотой в 20 сантиметров, и когда он вставал с кресла, то казался чуть ли не великаном. — Прошу, Тунгши, — сказал он голосом, лишенным каких бы то ни было оттенков. Гости сели за подковообразный столик, обращенный выпуклой стороной к столу министра. — Своим нападением на Кайфэн янки перешли черту, — продолжил министр. — Мы не будем колебаться и ответим. — Товарищ Вань, почему не сработал ваш шандиан в Баянхато? Единственный гражданский гость министра встал. Среди китайцев он был единственным белым — Иваном Шкирко, бывшим россиянином, специалистом в области радиофизики, кандидатом технических наук. Широкий в кости, несуетливый, уверенный в себе, он редко смущался и умел отстаивать свое мнение. — Шандиан сработал, товарищ министр. Почему же мы не усмирили тайфун? Шэндиан был включен в тестовом режиме на 10-процентной мощности, товарищ Вань замялся, и мы использовали не тот набор частот. Почему? Расчеты велись на нападение, а не на отражение ионосферной атаки. Тон Лю Фунчэна стал ледяным. Мы вас взяли для чего? Чтобы вы неправильно рассчитывали свои частоты? — Это был ваш приказ, — остался спокойным товарищ Вань, — готовить станцию к атакующим акциям. По лицу министра пробежала тень. Он забыл о своем указе. — Такова была воля кормчего. Теперь о ваших мероприятиях, товарищ Бо. Сухонькой, лопоухой, похожей на зайца Бо Каньян, глава бригады особого назначения, встал и вытянул руки по швам. — Почему вы не посадили самолет русских в Биньбао? — Потому что он был вооружен, — пролепетал товарищ Бо. — Оба самолета были сбиты. — Их сбили зенитчики русских, — поправил его сосед, высокий, с бульдожьим лицом и щеками, нависающими над скулами. Это был генерал Чан Шикай, глава ВВС Китая. — С территории России. — Надо было действовать намного быстрее и жестче, товарищ Бо, — закончил министр. — Не допустите хотя бы утечки информации. Самолеты разбились из-за технических сбоев. «Будет сделано, товарищ министр!» «Разведка!» — повернул голову Лю Фунчэн к толстяку с полковничьими погонами. «По нашим данным, на борту Ил-96 находятся генератор СВЧ нового поколения с широким диапазоном изменения частот. Параметры — это специфическая физика. Датчики нашего самолета лаборатории записали все возможные колебания. Обрабатываем данные. Мы сможем повторить?» Все взгляды скрестились на непроницаемом лице генерала Сунчая. Он руководил Национальным институтом военных исследований. «Над этим работают лучшие умы Поднебесной», — с пафосом заявил генерал, не вставая с места, как остальные. «Результат будет». «Проще выкрасть чертежи», — скептически буркнул полковник разведки. «Или сам генератор». «Вот и займитесь этим. Товарищ Вань, когда мы сможем поднять на орбиту зеркало?» Речь шла о космическом варианте установки «Шандиан» на борту китайской космической станции «Тяньгун-2». «Мы практически готовы. Идут испытания. Даю 2 дня на все доработки. Через 3 дня зеркало должно быть на орбите, иначе мы не сможем побить янки их же оружием. Теперь главное. Нами недовольны. Мы не отступим. Нужен ответ американцам. Что мы можем предложить?» По кабинету растеклись шепотки присутствующих, после чего наступила тишина. Всем показалось, что по лицу президента на фоне китайского флага, портрет которого во всю стену висел за спиной министра, пробежала судорога. — Не слышу! — подставил к уху ладонь Лю Фунчэн. — Товарищ Лю! — начал замминистра. Он был здесь самый молодой по возрасту. мы приступили к испытаниям второго комплекса Шандиана в Гуандуне. Вместе с имеющимися станциями в Баян-Хато и Хатсане можно будет нанести удар по Йеллоустонскому вулкану.
Повторите. По Йеллоу... Это гигантская вулканическая кальдера размерами 75 на 55 километров, перебил его глава военного института. Находится на территории национального парка в штате Вайоминг. Сейчас очаг магмы под ней начинает активизироваться. Достаточно легкого толчка, чтобы активизация пошла быстрее.
Результат?
Вулкан заработает, и от парка, да и от штата вряд ли что останется.
Присутствующие заговорили разом и умолкли. Министр погрузился в размышления. С одной стороны, ущерб, нанесенный США, обещал быть непомерно большим. С другой, система ионосферных излучателей в стране еще не была отлажена, иначе не пришлось бы просить помощи у России. С третьей, ему дали понять, что кормчий недоволен министерством. Надо было реагировать.
— Хорошо. Начинайте подготовку системы, — нарушил молчание Лю Фунчэн. Все расчеты представить мне через 5 дней, ко дню рождения вождя. Все понятно?
Так точно, единовременно выдохнули приглашенные.